хочу чистого, доброго, светлого, и чтобы никогда вас не огорчали никакие жизненные неприятности, чтобы у вас было все хорошо.
У этих детей нет будущего. Их судьбы были стерты еще в самом начале жизни. Они не такие, как все. На них стоит клеймо.
Я рос с мамой и двумя сестрами. Вот, отца у меня не было. Вот. До 5 лет рос с ними. Потом в 5 лет у меня мама умерла. Вот, я остался с сестрой одной. Вторая уже была замужем, как бы жила отдельно от нас. Вот. Потом меня забрали. Ну, там органы опеки вроде бы как. Вот. Это все, что я помню.
Когда Саше исполнилось 7 лет, его перевели из детского дома для дошкольников в специальную коррекционную школу-интернат для детей 8 вида. Коррекционные школы – это образовательные учреждения для детей с отклонениями в развитии. Их 8 видов. Для слепых, слабовидящих, глухих, слабослышащих, для детей с проблемами речи, для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и есть самый тяжелый – 8-й вид. Это дети с умственной отсталостью.
Ничего не говорили, мне просто вещи собрали. Вот в детском доме 11 номер я был. Там вещи просто собрали, и я поехал. То есть мне, ну, в машину от детского дома школа-интернат номер 8 посадили, и я поехал.
Если ребенок обучается в интернате 8 вида на протяжении всей своей жизни, заканчивает этот интернат и идет в училище или ПТУ, то у него, в общем-то, нет шансов, потому что нет шансов обучаться в высшем учебном заведении либо в других иных, потому что программа, которую он проходит в интернате, допустим, даже просто школьное обучение, да, она намного-намного ниже той программы, которую проходит в обычной школе.
Это дети, которые учатся. Они, правда, к сожалению, опять же таки, не сдают этот самый ЕГЭ и, соответственно, не получают полновесный диплом о среднем образовании. Но тут это только конец истории, да, начало истории в том, почему они попадают в эти учреждения и как так получается, что их не учат. Ребенок попадает в учреждение коррекционного типа на основании решения психолого-медико-педагогической комиссии, которая этого ребенка отсматривает. Например, в тот момент, когда его изымают из неблагополучной семьи.
Задают абсолютно простые вопросы. Там, например, чем отличается зима от лета? Ну, глупейшие, да? И ребенок может растеряться. Может быть, им просто не занимаются. И все, и поэтому на эти вопросы ответить не может. Ему автоматически ставят: «На тебе, иди». И он попадает и живет дальше, и дальше, вот благодаря этой вот прекрасной комиссии, у него складывается определенным образом вся его дальнейшая судьба.
Естественно, ребенок в этот момент находится в серьезнейшем стрессе. Если он несколько лет прожил, например, там, с пьющей мамой и без папы, трудно предположить, что он развит на уровне своих лет. И вот эту вот запущенность чаще всего принимают за органические нарушения. Не очень понятно, почему. Сама по себе психолого-медико-педагогическая комиссия даже не является юридическим лицом. И ужас всей этой ситуации состоит в том, что она абсолютно не отвечает за свои решения. То есть ее решение нельзя обжаловать ни в какой официальной инстанции. Такого механизма просто не существует. И отправляют его в коррекционное с тем, чтобы он там как-то немножечко подрос, реабилитировался, и потом его можно было бы перевести. Если бы оно было так, это был бы идеальный вариант. Но, к сожалению, эта функция коррекционного учреждения, несмотря на то, что озвучивается, на деле не реализуется.
А между тем, многие мировые знаменитости в детстве отставали от сверстников или имели отклонения в умственном развитии. Среди них Леонардо да Винчи, Константин Циолковский, Альберт Эйнштейн, Ганс Христиан Андерсен, Том Круз, Боб Дилан и многие другие.
Рассказывай группу, что ты...
Я нарисовала собачки две. Одна большая, одна маленькая, домик. Козочку на тарелке. Облака, трава и солнце.
Скажу, что если в семье у ребенка такой диагноз, да, он рождается в семье, так они все учатся в нормальных школах и прекрасно себе заканчивают. То есть главное – благоприятная обстановка, тепло, забота, любовь. Тогда все будет нормально.
Карина Перумова, психолог по образованию и мать пятерых детей, знает это на своем собственном опыте. 7 лет назад она усыновила мальчика из интерната для детей 8-го вида.
У нас в браке достаточно долго не было детей. Вот. А о том, чтобы взять ребенка из детского дома, я почему-то стала задумываться уже чуть ли не лет с 18. Ну, как-то эта мысль приходила, уходила, что вот если будет семья, надо бы взять еще и приемного ребенка. Я вообще прихожанка храма Косьмы и Дамиана в Шубине. И там достаточно интенсивное молодежное общение, очень много молодежи, и мы все общаемся. И вот от своих друзей я узнала о том, что ребята ходят в детский дом, в определенную группу, занимаются с ребятами. Ну, и я захотела к этой группе ребят присоединиться. Вот так я попала в этот интернат, будучи волонтером.
Карина до как бы просто к нам приезжала, ну не именно ко мне, а вот просто вот были такие волонтеры, которые приезжали вот в детские дома, вот, ну и обычно там детей куда-нибудь там возили, там в парк, там еще куда-нибудь погулять.
Был зов сердца, вот как-то откликнулась. Хотя, когда мы туда ездили, я, естественно, не выделяла Сашу с самого начала, так, чтобы это, так сказать, вот, да, бросалось в глаза другим ребятам. Нет, мы все вместе общались, и не знаю, почему Саша. Саша. Просто Саша.
Ощущения, от когда меня забирали, я помню, сидел, ну, они еще тогда не приехали, я просто до этого момента сидел там, мне плакал в углу.
Сашка знал, что я оформляю на него документы. Я хожу в патронатную службу регулярно, потому что это дело не быстрое. А сидел, плакал он, когда мы должны были его уже забрать с сумкой. И он нас ждал, а воспитатель пытался загнать его в группу, потому что уже шла там то ли подготовка ко сну, то ли им надо было идти на ужин. Он категорически отказался, сел и начал плакать. Видимо, он боялся, что мы за ним не приедем. Был такой сильный страх. И действительно, когда мы приехали, он там сидел около сумки и плакал.
Я только, наверное, только где-то, может, через неделю-две уже осознал то, что я как бы уже все навсегда. Не ожидал, что это вообще будет. Вообще у нас вообще большинство детских домах хотят, чтобы семью забрали. Как бы, чтобы свои родители там были.
Судя по тому, как он себя вел у нас в семье, я подозреваю, что в раннем детстве имело место жестокое обращение с ребенком в семье. Достаточно. Не просто жесткое, жестокое. И о любви там, мне кажется, речь не шло вообще. Там были последствия черепно-мозговой травмы открытые. Там была церебростения, энцефалопатия, что-то там такое. В общем, достаточно сложный неврологический диагноз. Вот, что касается Саши, я бы сказала, что, наверное, он все-таки пограничник. То есть, да, и... Ну, я как-то себе представляла, что если его поддерживать на определенном уровне, да, то он вот не свалится в эту умственную отсталость. То есть, его можно компенсировать. Интернат, конечно, способствовал развитию, безусловно. Там очень хорошие учителя, но в нашем интернате, да, опять же, я говорю только то, с чем я вот
так сказать, знакома, столкнулась.
Если бы у директора в его должностных обязанностях было написано, что вот если ты отчитался, что там за время, там, не знаю, там, за последние несколько лет столько-то детей вы смогли реабилитировать, подтянуть и перевести в учреждение другого типа, то ты был бы супермолодец.
У нас директор интерната просто потрясающий и замечательный. И если он видел, что ребенок хочет учиться в интернате, вот там вот, да, он сразу пытался устроить его в нормальную обычную школу рядом с интернатом. И если он видел, что человек хочет учиться, он просто всячески ему помогал. И там, я думаю, что если ребенок из коррекционного интерната, так сказать, попадает вот в обыкновенную школу, в класс, там были такие случаи, и учится там, он может получить аттестат нормальной школы, обыкновенной.
Единичные случаи. Вся эта система построена по принципу турникета, который открывается только в одну сторону. Если ребенку поставили диагноз какой-то, сейчас не будем говорить, какой, неважно, они могут быть немножко разные, там, начинают задержки развития и далее там с осложнениями. Дальше он попадает в коррекционное учреждение, выйти из которого это, ну, практически нереально.
Некоторые не выдерживали, сбегали из детского дома. Там, некоторые там, кто-то к родственникам, кто-то вообще там вон на улице жил. Ловили и возвращали обратно. Иногда вот в психушку отправляли. Некоторых.
Ездили к больницу к ребятам. Вот я не ездила, но те, кто дружит с этими девчонками, мальчишками, ездили и говорят, что совершенно страшно. Страшный какие-то, страшный вид, потому что в амебном состоянии, в таком, в котором никогда не видели этого ребенка. То есть активные ребята со здравым взглядом, просто по взгляду можно все понять, а там взгляд меняется, то есть он становится таким стеклянным. Такое ощущение, что смотрит и смотрит вглубь, сквозь, и не видит ничего. Потом, конечно, коррекция после таких карательных мер.
Так с людьми нельзя. Ни с взрослыми, ни с детьми, ни с кем. Если человек демонстрирует какое-то неадекватное поведение, его нельзя принудительно помещать в психушку, потому что причин для этого неадекватного поведения может быть там огромное количество. У меня был случай, например, в Тульской области в одном из учреждений, когда был колоссальный скандал раздут после помещения одного из детей в психушку. Директор неплохой мужик, на самом деле. Вот у него ребенок демонстрирует неадекват. А неадекват действительно имел место. Почему? Это уже другой вопрос. Причины тоже были, потому что у ребенка в этот момент умирала от рака мама, которая, ну да, пусть она лишена родительских прав, но это мама, там, тем не менее. И он хотел к ней поехать в больницу. Было воскресенье, в интернате было только, это детский дом, не интернат, только дежурная воспитательница, которая молоденькая, которая побоялась его отпустить, сказала, вот завтра придет директор, он тебя отпустит. Вот, на что мальчик просто выбил стулом окно и попытался убежать. Значит, кончилось это все психушкой. Конечно, кошмар. Это, конечно, кошмар. Но надо понимать, каковы истоки этого кошмара. И очень четко понимать, что это порождение системы именно той, какая она есть на данный момент. И ни в коем случае не переводить стрелки на конкретных директоров и не думать, что это локальные какие-то ситуации, которые исчезнут после того, как мы пересажаем всех директоров-монстров. Да? Выявим и пересажаем. Ничего не исчезнет. Надо менять систему.
Из 70 20 ребят только полукруглые сироты. То есть остальные – это социальные сироты. Родители у них живы, здоровы.
Потому что у нас сейчас основной способ работы с неблагополучной семьей, да, основные инструменты, которые у нас есть, это инструменты карательные. Ах, вы плохо ухаживаете за вашим ребеночком? Давайте-ка мы его отнимем у вас.
И вторая ситуация – это когда родитель сдаёт, потому что отдаёт этого ребёнка. Ну вот почему я употребляю слово «сдаёт»? Потому что неинтересно ему, что там будет с этим человеком маленьким в этом интернате. Ну, потому что пьянки, потому что еще какие-то такие причины, потому что мужей много и так далее. Ну, то есть вот мама живет своей жизнью обычно, и папа. И поэтому ребенок вот попадает. И, соответственно, им все равно.
Это выпускной в интернате для детей 8 вида. Все очень традиционно. Как всегда, концерт, поздравления и вручение грамот. В том числе родителям.
А когда сын написан, награждается в поздах Надежда Викторовна за активное участие в воспитании своего сына.
Приезжали перед выходным, и перед выходным мама там звонила, и спустя там полгода сказала, я приеду. И он ждет, он сидит, там делает что-то рядом с нами, там вот-вот-вот-вот, и приходит там время, вечер субботы, и нужно уже уезжать. Допустим, за кем-то приходят они, а за ним нет. А не выполнить обещание для такого ребенка, это страшнее ничего не может быть, потому что очередной раз их бросают. А ребенок в следующие выходные теперь тоже будет думать, что, ну, раз пообещала, значит, может приехать, значит, буду ждать. И так вот ждет вот. Год, два, три.
У этих детей практически нет шансов на обретение новой семьи. Мало того, что ребенка с отклонениями решится усыновить далеко не каждый, возможно, что и забирать его придется с боем, потому что интернатам сегодня невыгодно отдавать детей в семьи.
Они вообще живут по типовому положению 90, там, бог знает какого года. И директор, раздающий детей, вот я обычно в таких случаях пользуюсь формулировкой, совершает административное самоубийство, потому что если он раздаст всех детей, учреждение просто закроет, все сотрудники лишатся работы. Что в условиях глухой российской провинции, где чаще всего и находятся такие заведения, в общем, смерти подобно.
Там надо собрать очень много бумажек, но это все равно, что вот оформить опеку или попечительство, перечень тот же, и на усыновление, по-моему, перечень тот же. Вот. И эти документы долго собираются.
То есть это не исчисляется 2-3 месяцами, это исчисляется 1-3 годами. И не каждый человек просто готов на это.
Ведь это же в определенной степени и самопожертвование, наверное, какое-то, когда ты берешь ребенка, да, и вот просто отдаешь все для того, чтобы он вырос, чтобы он хорошо рос, хорошо развивался.
Проблема еще и в том, что ребенку невозможно помочь, если он сам этого не хочет и не стремится ничего менять.
А если как бы ты заинтересован в дальнейшем после детского дома выжить, то как бы ты стараешься как бы, ну, как бы обеспокоен за свою будущую жизнь. Вот. Но есть такие дети, которым вот как бы разгильдяи, наплевать, как бы, ну, привыкли, что за них все делают. Вот. Вот. И потом большинство этих детей оказываются либо на улице, либо вот еще где-нибудь там в тюрьме сидят. У нас такие случаи тоже были.
То есть вот эта любимая формулировка какой-нибудь интернатской тетеньки, ласково поглаживающего ребенка по голове, а вот наши дебилы, да, и даже те преподаватели, которых к ним, в общем-то, хорошо относятся, они все равно продолжают им это внушать. И дети вырастают в полном ощущении собственной неполноценности и нежелании что-либо делать.
Вот это все работы детские. Покажите. И вот мы на ярмарке распродажи возим, в школе у нас бывают свои ярмарки распродажи.
На рассвернение.
Что ты стесняется, смущается.
Бусы глиняные, возьми коробку, покажи.
Вот 4 лет с отдельной командой художников ездим, расписываем стены, и дети не рисовали, естественно, со мной, находились рядом, они смотрели, расспрашивали о чем-то, то есть это был какой-то такой свежий воздух для них, я не знаю, как, ну, человек извне, из другого мира. И им хотелось бы тоже объяснить, что, ребят, вы можете, старайтесь.
Любимый пример, который я там привожу на семинарах, когда я читаю, что про мальчика, который мне в анкете по профориентации, мы там пытались с детьми этим заниматься, писал на вопрос, кем ты хочешь быть, писал, я хочу быть маляром-штукатуром, потому что у него в голове пошла полная подмена «хочу на буду», потому что ему внушалось, что подправит малярно-штукатурное ПТУ, и мысль о том, что может быть по-другому, к нему в голову даже не приходила. Именно поэтому с этими детьми и надо работать там с самого начала, чтобы вот эта мотивация у них была.
Но тут все очень индивидуально. Есть ребята из их интерната, вот где я могу точно сказать, диагноз поставлен ошибочно, потому что они прекрасно чувствуют себя в школе, у них развита познавательная потребность очень хорошо. Да, то есть это не умственно отсталые ребята, и они хорошо учатся, и у них есть желание учиться.
Взрослые ребята обычно, которые, знаете, делают вид, что они вообще ни при чем. То есть приехали тут, они думают, что мы к маленьким приехали, и делают вид, что они такие взрослые все. Мастер-класс, нам не надо. Вот, когда мы уезжаем, они приходят вниз и так обнимают. То есть иногда они целый день не подходят, и в конце только вот это вот, когда они обнимают и говорят «до свидания». То есть это вот очень, очень ценно, потому что мы понимаем, что лед двигается он, что они не просто ходят вокруг и с задранными носиками, что нам ничего не интересно.
Ну, меня взяли вот у Карины, потом спросите, ей тяжело было очень со мной в детстве.
У ребят из детских домов специфическое представление о том, как они должны жить в семье. Вот, мне кажется, то есть они подозревают, что они центр мира, и все будет крутиться вокруг них. И все их потребности будут выполнены, реализованы. Вот просто вот что захочу, махну правой ручкой, сделают, махну левой ручкой, сделают.
Сейчас как бы я вот в семье прожил 6 лет, я как бы уже все могу самостоятельно жить. То есть, как бы они меня научили там вот определенно там стирать, готовить, там, убираться. Вот. Ну, если бы я сейчас бы как бы в детском доме рос, как бы, ну, как я именно вот по своему мнению считаю, что именно вот я бы, скорее всего, не выжила. Потому что когда я был в детском доме, я как бы, ну, вот как раз вот тем мальчиком, которому на все наплевать, который ничего не хочет. Вот я как раз тем мальчиком и был. Вот, и скорее всего, я сейчас бы. Либо на улице, либо еще где-нибудь оказался бы. Вот. То есть я бы реально не выжил бы.
Как можно помочь этим детям со стертыми судьбами? Может ли каждый из нас сделать что-то для воспитанников интернатов восьмого вида, чтобы у них появилась хоть маленькая надежда?
Очень важен момент формирования какого-то позитивного общественного мнения, да, то есть разрушение вот этих стереотипов о том, что дети какие-то неправильные, неполноценные, нехорошие. Просто сменить отношения по возможности задуматься и понять, что эти дети совершенно самые обыкновенные, абсолютно нормальные.
Нужно, конечно, приезжать и дружить постоянно, то есть на протяжении, допустим, одного дня, как минимум, и как максимум, там, 2 дня, раза 2-3 в месяц ездить. То есть, если вы к этому готовы, то это будет хорошая, полноценная помощь.
Диапазон огромен. От взять ребенка в семью до, ну, просто, что называется, навести на резкость, да, потому что эти дети, они на самом деле рядом. Они живут не за забором, не за стеной. Они существуют.
Мы привезли шарики, и дети писали желания и прикрепляли на, боже мой, на ниточку и опускали. И у одной маленькой девочки шарик поднялся в воздух и сцепился за дерево. Ой, это была вообще трагедия всей жизни. Девочка маленькая, Олеся, у нее слезы, конечно же. И я даже тогда не думала о том, что они могли бы загадать. То есть очень много было проблем у нее в жизни. Ревет, зовет нас. Я говорю: «Олесенька, что ж такое?» Она говорит: «Ты понимаешь, что я так хотела, чтобы желание долетело до моей мамы?» Я говорю: «Зачем?» «Чтобы мама вспомнила просто обо мне. Она увидит шарик и вспомнит о том, что я есть».